Итак, здравствуйте. Ну, мы продолжаем с вами историю. Пока мы все еще Авраамом занимаемся. Даже еще не Авраамом, а Авраамом. Я надеюсь, что сегодня мы, ну, если не закончим, то приблизимся к завершению этой части истории. Ну, здесь, знаете, это, поскольку здесь мы занимаемся, вот у нас самое начало, вот только самое начало построения метакультуры, самые первые шаги, здесь буквально вот все очень важно, все, вот каждый буквально библейский стих, он очень большой смысл имеет. Именно вот и интересно с метаисторической точки зрения на все смотреть. Поэтому мы так медленно с вами продвигаемся. Ну, с другой стороны, куда нам с вами торопиться? Вот, значит, ну, мы, значит, в прошлый раз мы с вами закончили на том, что Авраам победил сирийских царей, которые взяли, завоевали, значит, Содом, Гоморру и еще другие города, взяли в плен племянника Авраама Лота. Значит, Авраам их победил, Лота освободил. И после того, как это военное предприятие закончилось, Авраама все окружающие племена стали очень уважать. Ну, мы с вами видели, что и Мелхиседек, царь Салима, Иерусалима, вышел к нему с хлебом и вином, царь Содомский ему хотел отдать добычу всю военную. Но Авраама стали уважать не только за то, что он победил в войне. Мы с вами должны помнить, что в те времена любая война имела очень серьезное магическое обеспечение. То есть Авраам оказался сильнее своих врагов не столько в военном отношении, хотя у него не так уж много было воинов, он выставил всего 318 воинов, но еще были цари, с которыми он, его союзники. В принципе, было очень немного у него войск, и то, что он победил в этой войне, это говорило о том, что он оказался сильнее своих соперников магически. Ну, как бы с их точки зрения. Причем, значит, здесь обратите внимание, что очень интересно, значит, эта война, воевали два, на самом деле, вот именно вот эта вот война, она с магической точки зрения была тоже очень интересной, потому что воевали два сильнейших на Ближнем Востоке центра магии, сирийский и Содомо-Гоморрский, так сказать. И Авраам это все прекрасно понимал, все это знал, все это видел. Но он понимал и то, что победил он не столько благодаря собственным силам, сколько благодаря, так сказать, Господу Богу. И это была именно, в первую очередь, так сказать, духовная победа его. Поэтому-то он и не взял ничего из того, что ему предлагал царь Содомский. Но, тем не менее, он на свои собственные личные магические силы он не рассчитывал и очень сильно опасался, ну, астральной войны, магических нападений на себя. И вот именно после вот этого вот испытания говорится в Библии о заключении завета между Богом и Авраамом. Значит, цитата библейская. «После того, как все это произошло, к Аврааму в видении пришло слово Господа. Бог сказал: не бойся, Авраам, я буду щит твой и дам тебе награду великую». То есть вот в ответ как бы на опасения Авраама ему Господь сказал: не бойся, я буду щит твой. Но Авраам сказал: владыка мой Господи, зачем мне твои дары, если у меня нет детей? И потому после смерти моей мой слуга Елиэзер из Дамаска получит все, чем я владею. И сказал Авраам: вот ты не дал мне потомство, и вот домочадец мой, наследник мой. Значит, откуда взялся Елиезер? Когда Авраам вышел из Дамаска, из Харана, по преданию, он шел в Ханаанскую землю через Дамаск, через Сирию, там маршрут был вот такой вот сложный, и некоторое время в Дамаске находился, возможно, даже там правил. Там его пророческий дар признали, там как бы видели его особенные возможности, и в Дамаске к нему присоединился Елиезер. Это имя Елиезер означает «Бог мой помощник». И Елиезер впоследствии в доме Авраама стал распорядителем. То есть он тоже присоединился и к вере Авраама. Вот, так, теперь, значит, дальше читаю. Значит, после того, как, значит, сказал Авраам, «Ты не дал мне потомство, домочадец мой, наследник мой», тогда Господь Бог обратился к Аврааму и сказал: «Нет, не он будет твоим наследником. У тебя родился сын, он и будет твоим наследником». Затем Бог вывел Авраама из шатра и сказал: «Посмотри на небо, видишь, сколько там звезд, такое множество, что их не счесть. Вот столько и у тебя будет потомков». Ну, значит, это место интерпретируется по-разному, но, в принципе, одна из интерпретаций такая, что, во-первых, перевод, значит, когда мы читаем Библию, значит, надо иметь в виду, что очень многое зависит от перевода. Поскольку, ну, я на одной из лекций рассказывала, как это все, сколько раз это все переводилось по-разному, поэтому еще и в зависимости от перевода можно интерпретировать по-разному. Вот один из переводов был, например, такой. Значит, вот здесь перевод «вывел Авраама из шатра», а другой перевод «и вывел его вон, и сказал, посмотри на небо». И вот этот момент можно интерпретировать таким образом, что в данной ситуации Авраам как бы вышел из тела, дух его вышел из тела, то есть в экстазе, ну, астральное тело отделилось или вот как-то в видении, и что он как в небесной книге прочитал будущее, и тогда он понял, что ждет его и его потомков. Такая интерпретация существует. Ну и, в общем-то, она, мне кажется, более правомерна, чем такое буквальное толкование. Авраам поверил Господу, и в этом Господь увидел его праведность. Бог сказал Аврааму: «Я Господь, который вывел тебя из Ура Халдейского, и я сделал это для того, чтобы отдать тебе эту землю во владение». Но Авраам ответил: «Владыка Господи, где знак, что эта земля будет моей?» Бог сказал Аврааму: «Приведи мне трехлетнюю телку, трехлетнюю козу и трехлетнего барана. Принеси также горлицу и голубка». Авраам принес все это Богу, заколол всех животных, рассек каждое на две части и положил одну половину против другой. Птиц же он не рассек на две части. Немного погодя, на трупы налетели хищные птицы, но Авраам отогнал их. К концу дня, когда стало садиться солнце, крепкий сон напал на Авраама. И вот напал на него ужас и мрак великий. Значит, что произошло при этом? Значит, здесь существует тоже вот этого, значит, несколько интерпретаций этого места. Ну, одна из интерпретаций, которая часто приводится, что Авраам в видении увидел страшную судьбу своих потомков. И от этого его охватили ужас и мрак великий. Ну, вполне может быть и такое, что он мог действительно увидеть будущее, и будущее еврейского народа. Нам теперь уже как бы известно, сколько испытаний этому народу пришлось перенести, и действительно, этих ужасных. Но можно еще и по-другому на это посмотреть, что он увидел те пространства, с которыми предстоит работать его народу. Увидел всю глубину, всю плотность пространств, которые на тот момент, ну, собственно говоря, и сейчас эти пространства достаточно страшные, достаточно ужасные. Мы с вами уже говорили, что метакультура должна была бы быть выстроена по всему диапазону энергии Алис, то есть до самых глубин. Ну, а в то время эти плотные пространства глубокие были совершенно неупорядочены, совершенно сильно это был, кстати, мрак и ужас с этими пространствами. Дальше читаю. «И Господь сказал ему, знай, что твои потомки будут пришельцами в чужой стране и поработят их жителей той страны и будут угнетать их 400 лет. Но народ, поработивший их, я призову на суд, твой же народ покинет ту землю и унесет с собой много всякого добра. А ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь похоронен в глубокой старости. Пройдет 4 поколения, и твой народ вернется обратно на эту землю. И тогда они победят аморреев, ибо я через твой народ накажу живущих здесь аморреев. Все это произойдет в будущем, ибо мера беззакония аморреев еще не исполнилась. После захода солнца наступила кромешная тьма. Мертвые животные все еще лежали на земле, рассеченные на 2 части. И тут между рассеченными частями животных прошел столб дыма и огня. В тот день Господь дал обещание Аврааму и заключил с ним соглашение, сказав, «Я дам твоим потомкам эту землю, и я дам им землю от реки Египетской до великой реки Евфрата». Значит, вот то, что происходило, вот это рассечение животных, прохождение столба дыма и огня между рассеченными животными, это, значит, означало, что Авраам с Господом Богом заключил завет по обычаям того времени. В древности заключение завета, соглашение сопровождалось определенным обрядом, четко определенным. Этот обряд был общепринят вот в тех странах, где жил Авраам. И заключение завета, заключение соглашения сопровождалось рассечением животного, после чего одну часть клали направо, другую налево, и люди, вступавшие друг с другом в соглашение, в завет, проходили между рассеченными частями. И завет считался завершенным. Ну, то есть это была магическая операция определенная. Ну, я уж не буду весь ее смысл рассматривать, нам это, в общем-то, и не нужно. Но факт в том, что это считалось вот достаточным для того, чтобы завет или соглашение было заключено, как такая юридическая форма, магически юридическая форма заключения соглашения. Значит, ну, при этом надо добавить еще, что, значит, животных, трехлетних животных, трехлетних животных были рассечены, а птицы, горлицы, молодой голубь рассечены не были. Ну и, насколько мы знаем, голубь символизирует Дух Святой, и дальше в Библии, в Новом Завете голубь символизирует Святой Дух, а горлица символизирует Авраамово потомство. Ну и вместе горлица и голубь означают союз Бога с народом Авраамом, с народом соединения Святого Духа, вот с этой вот, с этим будущим народом. Но опять же, существует множество интерпретаций вот этого вот дела, всего этого заключения завета, в том числе интерпретируются и вот животные, почему были именно 3 животных, 3-летние животные. Тут существует множество достаточно таких сложных нумерологических интерпретаций, высчитываются различные годы, когда какие-то происходили события с еврейским народом. Ну, мы в это во все вникать не будем, потому что, ну, во-первых, у нас и времени на это нету, чтобы все это разбирать. Ну и, собственно говоря, нам это даже и не так важно. Значит, вот Господь Бог с Авраамом заключил завет. Это был первый завет заключенный. Тогда Господь пообещал множество потомков. До этого у Авраама детей не было, несмотря на то, что он был уже в преклонном возрасте. Детей у него не было вообще ни одного. Значит, ну, как мы знаем, что Сара была неплодна. У Авраама и его жены Сары не было детей. У Сары была служанка, египтянка по имени Агарь. Вот сейчас начинается интереснейшая история, история Агари. Ну, по-видимому, Агарь была из тех служанок, которые были даны Саре в Египте, когда она находилась у фараона. И она потом ушла, поскольку она уже стала как бы собственностью Сары, она ушла вместе со всем домом Авраама, когда они из Египта уходили. Опять же, существуют разные гипотезы насчет того, была ли Сара египтянкой по своему рождению, или она была, может быть, из тех семитов, или из, может быть, смешанных каких-то народов, которые уже к тому времени жили в дельте Нила. Ну, опять же, как бы это большой роли для нас не играет. Важно то, что она была, происходила она из Египта, именно в Египте Сара ее как бы получила в собственность себе. Причем, по, опять же, обычаям того времени, поскольку Агарь была служанкой Сары, она Саре принадлежала, и Авраам в их взаимоотношения не вмешивался. Это для будущего нам будет важно. И сказала Сара Аврааму: «Господь не пожелал, чтобы я имела детей. Так войди к моей служанке Агаре, и я приму ребенка, который родится у нее, как моего собственного». Авраам послушался свою жену Сару. Вот в древности на Ближнем Востоке был такой обычай, очень распространенный. Если женщина бесплодна, она имеет право взять свою служанку, дать ее мужу и как бы родить детей от нее. Существовал даже специальный обряд. Бесплодная жена как бы принимала участие в беременности и родах, и ребенок рождался ей на колени, как говорилось. И такие дети считались детьми законной жены, так как служанка была ее собственностью. Причем инициатива в таких случаях исходила от законной жены, и муж делал так, как она велела. То есть это не было ни супружеской измены, ничего. Это был просто вот такой вот обычай, при этом жена оставалась женой, и ребенок считался ее собственным ребенком. Это произошло после того, как Авраам прожил 10 лет в земле Ханаанской. Сара дала своему мужу Аврааму служанку Агарь. Агарь забеременела от Авраама, и, увидев это, очень возгордилась и стала считать себя лучше Сары, своей хозяйки. Ну, возможно, поскольку Агарь была египтянка, в Египте такого обычая не было, это был вавилонский в основном обычай, то, возможно, Сара просто не знала такого обычая и поэтому так себя повела. И сказала Сара Аврааму: «В обиде моей ты виновен. Я отдала служанку мою в недро твое, а она, увидев, что зачала, стала презирать меня. Господь пусть будет судьёю между мною и между тобою». Авраам сказал Саре: «Вот служанка твоя в твоих руках. Делай с ней, что тебе угодно». Ну, дело в том, что Авраам знал, что Сара тоже как бы была женщина не случайная, что она знала, что делает. Авраам понимал, что ее слова и действия не случайны, поэтому он ситуацию полностью отдал ей, чтобы она сама эту ситуацию решала. И Сара стала притеснять ее, и она убежала от нее. Ну, убежала она в пустыню. Ну, по-видимому, она бежала, очевидно, в Египет, потому что она была египтянкой, ну и ангел Господний нашел Агарь в пустыне у источника воды по дороге в Сур. Ну, это как раз вот на пути в Египет. И сказал Господь, и нашел ее ангел Господень у источника воды в пустыне, у источника на дороге к Суру. И сказал ей: Агарь, служанка Сары, откуда ты пришла и куда идешь? Она сказала, я бегу от лица Сары, госпожи моей. Ангел Господний сказал Агаре, Сара твоя хозяйка, так иди же домой и будь ей послушна. И сказал ей ангел Господний, от тебя произойдет множество народов, такое множество, что их будет не счесть. И еще сказал ей ангел Господний, Агарь, ты сейчас беременна, и у тебя родится сын. Ты назовешь его Измаилом, ибо Господь слышал, что с тобой обошлись жестоко. Измаил будет непокорным и свободным, словно дикий осел. Он будет против всех, и все будут против него. Он будет кочевать с места на место и ставить стан рядом со своими братьями, но будет против них. Господь говорил с Агарью, и она стала называть Господа новым именем. Она сказала ему, «Ты – Бог, видящий меня». Она сказала это потому, что подумала, «Вижу я, что даже в таком месте Бог видит меня и заботится обо мне». Ну, значит, если вот перевести на наш язык, ангел Господний говорит Агаре о ее великом предназначении, говорит о том, что она не имеет права обижаться на свою госпожу, поскольку Сара ее госпожа, и она обязана ей повиноваться. И вот, сказал я ангел Господний, умножаю, умножу потомство твое, так что нельзя будет исчесть его от множества. Потомство Агари – это арабские племена. И в то время, когда Моисей записывал книгу Бытия, то есть в конце 14 века до нашей эры, а прошло уже, значит, несколько столетий после этих событий, про которые мы сейчас говорим, потомство Агари было еще немногочисленное, и особой роли в истории не играло. И только 20 столетий спустя, в 7 веке нашей эры уже, арабы приняли монотеистическую религию, ислам, создали огромную империю, халифат, и стали одним из самых значительных народов истории человечества. То есть на самом деле пророчество, которое ангел Господний сделал Агаре, оно сбылось через достаточно длительный промежуток времени. Так, Агарь родила Аврааму сына, и Авраам назвал своего сына Измаил. Да. Аврааму было 86 лет, когда у Агари родился Измаил. Имя Измаил означает «услышит Бог». И вот этот сын Авраама стал физическим предком арабов, праотцом арабов, а духовным отцом всех мусульман. Ну и, собственно говоря, что означает вот то, что было сказано про него? Он будет между людьми, как дикий осел. Дикий осел – это не ругательство, это у нас сейчас в нашем языке осел – это ругательство. В то время это животное было очень, широко известно, и у него были хорошие свойства. Значит, прежде всего, степные ослы, дикие ослы, еще анагры они назывались, или куланы, прежде всего, они очень плодовиты. Поэтому, когда Измаил был назван диким, когда его ангел Господний сравнил с диким ослом, это, прежде всего, указывало на его плодовитость. Но действительно, потомство его со временем стало совершенно несчетным. Кроме того, эти дикие ослы, куланы, обитали в Аравийской пустыне. Арабские племена, они тоже из Аравийской пустыни происходили. В-третьих, другие народы их не могли покорить никогда. Вся дальнейшая история арабских племен об этом говорила. Ну и, наконец, история арабов – это сплошные войны, сплошные конфликты, сражения с окружающими народами, странами. Ислам с самого начала распространялся мечом. Потомки Исмаила расселятся очень широко, и при этом, значит, вот жить он будет пред лицом всех братьев своих, то есть это другие братья его, это другие потомки Авраама по плоти и по духу, то есть иудеи и христиане, и, соответственно, слова «жить будет он пред лицом всех братьев своих» говорят о том, что потомки Исмаила, мусульмане, будут сравнимы по значению своему в истории с иудеями и христианами. То есть, на самом деле, значит, как бы через Агарь и Исмаила была как бы заложена основа будущей ну, мусульманской метакультуры. Реализовалась она значительно позднее, но уже тогда вот было положено начало. Значит, и здесь, ну, я надеюсь, вы прочитали этот библейский отрывок и знаете, что Сара в конце концов значит, родит ребенка. Так вот, возникает здесь вопрос. Почему Господь не дал сразу Саре возможность родить? Зачем вообще вся эта была нужна история с Агарью? Зачем все эти сложности понадобились? И почему в Библии этому эпизоду уделено так много места? Вот это на самом деле очень важная история. Значит, здесь несколько, как бы вот, есть причин того. Значит, ну, прежде всего, как я уже сказала, Агарь должна была стать праматерью другой метакультуры. Сара должна была стать праматерью метакультуры еврейской, а Агарь должна была стать праматерью метакультуры арабской, мусульманской. Исмаил должен был стать праотцом арабских народов. И здесь очень важный вот какой момент. Значит, здесь мы должны с вами вспомнить, какой ну, глобальный метаисторический этап у нас был, что у нас происходило в метаистории Алис. Значит, к этому времени уже значит, родился седьмой и даже родился уже восьмой мастер, и дети седьмого мастера потихонечку начинали уже попадать в воплощение. И через какой-то промежуток времени они должны были воплощение буквально свалиться, посыпаться в огромном количестве. Мы с вами помним, что рождение седьмого мастера было драматичное. Там практически сразу же произошел отрыв от тонких тел. И огромное количество душ, которые совершенно никак не контролировались сверху ничем, и при этом были очень энергичными, активными и деятельными, они должны были спуститься в физический план, и уже, собственно говоря, первоначальные спуски начались. И вот вся эта история с Агарью должна была как бы положить начало формированию эгрегоров и впоследствии метакультуры, которая собрала бы их воедино, которая как-то бы смогла бы всю эту хаотичную массу людей собрать, как-то их организовать, как-то их упорядочить. То есть нужно было заранее готовить место, нужно было заранее выстраивать метакультуру, то есть заранее готовить потустороннее пространство для детей седьмого мастера. Преимущественно там, конечно, были души и других зон рождения, но преимущественно ориентировано это все было для седьмого мастера. И настолько эта задача была важная, что вот начали к этому готовиться вот за несколько, даже тысячелетий до того. Значит, кроме того, значит, и Агарь, и Сара еще выполняли очень важную метаисторическую функцию, то есть им предстояло, и той, и другой, предстояло как бы, играть роль ну, праматери народов. Что это значит? Это значит, что через ту и через другую должно было происходить взаимодействие души народа. Взаимодействие души народа с праматерью народа. Народ, который вот только-только вот зарождался, только рождался, только начинал формироваться. Вот душа народа должна была значит, вступать во взаимодействие правильное. Ну и вот с Агарью происходила как бы вот ну, первая отладка этого процесса. Агарь первая вот, в этот процесс вступила, поскольку там душа народа была еще не столь масштабная на то время, то как бы, вот, как бы такая некая проба пера произошла. Ну и в дальнейшем уже через Сару этот процесс уже был как бы налажен, уже было проще, хотя через Сару шло взаимодействие с душой народа более масштабного, уже другого совершенно. Ну и еще тут можно такую вещь заметить, что Сара была неплодна, в том числе и потому, что вот участвовала в этом процессе взаимодействия с душой народа, соборной душой народа. То есть ее шестая чакра просто была закрыта для энергии деторождения. Ее шестая чакра была ориентирована на совершенно другие энергии, на совершенно другие процессы, и она никак не, энергетически никак не могла в деторождении принять участие. Вот, значит, ну, то есть на самом деле мы, опять же, должны понимать с вами вот такую вещь, что роль женщин, вот Агари и Сары, во всех этих метаисторических процессах ничуть не меньше, чем роль Авраама. Потому что в создании метакультуры участвует, важнейшую роль играет вот эта самая душа народа, вот эта огромная сущность масштабная, без нее создание эгрегора крупного, и тем более метакультуры, просто невозможно. Ну, а Авраам, как праотец всех этих народов, он, собственно говоря, был, как бы, ну, можно сказать, основателем в том числе и трех религий, по сути дела. Это и иудейская религия, это и христианская религия и мусульманская религия. И даже существует такой термин в религоведении авраамические религии. Вот эти три религии, мировых, три мировых религии, они так и называются авраамические. Потому что во всех этих трех религиях признается Ветхий Завет. Ну, в мусульманстве там он по-своему там. Там переложения определенные существуют, но там все, практически все эти истории, все эти события там тоже значит, имеют место быть. Вот, значит, ну вот у нас, значит, родился у нас Измаил, значит, у Авраама появился первый сын, первый потомок. И уже было обещано, что уже от него произойдет великое множество народу. Ну и, собственно говоря, дальше, значит, жили они, жили достаточно спокойно, прошло 13 лет спокойной жизни. И через 13 лет Авраам получил следующее обетование, следующее обещание. Значит, Аврааму было 99 лет. Господь явился ему и сказал: «Я Бог всемогущий, живи пред лицом моим и будь непорочен. И я заключу с тобой договор о покровительстве и сделаю твой народ великим». Тогда Авраам склонился перед Богом, и Бог сказал ему: «Вот моя часть соглашения. Я сделаю тебя отцом множества народов. Я изменю твое имя. Твое имя будет не Авраам, а Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов. Я дам тебе великую награду. От тебя пойдут новые народы и произойдут цари. И подготовлю соглашение между мною и тобой, который будет для всех твоих потомков вечным соглашением. Я буду Богом твоим и потомков твоих, и отдам тебе землю, по которой ты кочуешь, землю ханаанскую. Эту землю я отдам тебе и твоим потомкам навечно, и буду вашим Богом». Вот изменение имени. Оно имеет очень большое значение. Ну, мы с вами знаем, как важно имя на тонком плане, да? Ну и, соответственно, и звучание имени, и написание его тоже имеет значение очень большое. Значит, первоначальное имя Авраам означает «отец выси», «отец высот» или «высокий отец». Ну, можно предположить, что поскольку Авраам происходил из Шумера, род Авраама шел из Шумера, можно предположить, что Авраам был из рода священнослужителей шумерских, ну, астрологов, можно сказать, современным языком, то есть людей, созерцавших выси, то есть наблюдавших звездное небо. Ну и отсюда, может быть, возникло его имя «Отец Выси». Но Господь изменяет его имя, вводя в него еще одну букву, и имя патриарха становится Авраам, если по-русски, «Отец множеств», «Отец множеств», «множество народа». И сказал Бог Аврааму: «А вот твоя часть соглашения. Ты и твои потомки будете соблюдать мое соглашение. Вот соглашение, которое ты будешь соблюдать между мною и тобой, соглашение для всех твоих потомков. Каждому новорожденному мальчику должно быть сделано обрезание. Вы будете подрезать кожу в знак того, что соблюдаете соглашение между мною и вами. Когда мальчикам будет исполняться 8 дней, вы будете делать им обрезание». Я надеюсь, все знают, что это такое обрезание, да? «Каждому мальчику, родившемуся у вас, и каждому мальчику, который будет вашим рабом, должно быть сделано обрезание. И будет завет мой на теле вашем заветом вечным. Всякий мужчина, которому не будет сделано обрезание, будет отвергнут своим народом, ибо этот человек нарушил соглашение». Вот здесь интересный момент. Значит, обрезание должно быть сделано только мужчинам. То есть требование обрезания не распространялось на женщин. И это связано с тем, что на Древнем Востоке женщина в религиозном смысле была подчинена мужчине полностью. При том, что еврейская женщина была полноправным членом семьи, полноправным членом общества, государства, но в религиозном отношении она самостоятельного положения не занимала. И поэтому женщина участвовала в этом завете как член семьи своего мужа, ну а до замужества – отца. Значит, обряд обрезания в древнем мире на самом деле был достаточно широко известен. Некоторые народы его практиковали, некоторые не практиковали. Ну, египтяне, например, практиковали обрезание для определенной категории жрецов, тогда как простой народ обычно обрезан не был. Так что, собственно говоря, тут для Авраама это совершенно не было новостью, но у семитских племен этого обряда не было. Поэтому, как бы вот, хотя Авраам знал смысл этого обряда, знал, в чем он состоит, и знал, как его производить. Вот. Но это было как вот новым, это было заветом. Ну и смысл этого обряда, это отсечение, первый смысл этого обряда – отсечение своеволия. Дело в том, что вот это уже как бы по нашим зонам влияния качеств, крайняя плоть, то есть, собственно, то, что обрезалось в этом обряде, крайняя плоть – это орган тела 12-й активной зоны. То есть, обрезая крайнюю плоть, тем самым, значит, еврейский народ отрекался от своеволия, то есть отрекался от беззакония, и как бы заключал завет с Господом, что будет в воле Господа находиться. Кроме того, еще другой был смысл, поскольку обряд, ну не то чтобы сильно, но все-таки кровавый, то это еще и установление кровной связи с Господом, так сказать, и кровной связи со своим народом, что тоже имело очень большой магический смысл для евреев, поскольку кармическая связь, эгрегориальная связь у этого народа, мы потом об этом будем говорить и дальше, именно по кровному родству. Так что вот этот вот смысл, так очень коротенько есть смысл этого обряда. Но вы можете сами еще как бы подумать на эту тему, послушать, как, что услышится. Значит, вот завет был заключен следующий. Значит, вот в первом обетовании, которое было у нас, вот с чего мы начали, собственно говоря, там речь шла только об Аврааме. Здесь же, значит, сначала шла речь об Аврааме, когда он получил, значит, новое имя, и новое было заключено соглашение, новый завет был, следующий завет был заключен. И дальше речь пошла о Саре. Бог сказал Аврааму: «Я дам твоей жене Саре новое имя. Ее новое имя будет Сара. Я благословлю ее и дам ей сына, отцом которого будешь ты. Она станет матерью множества новых народов, и от нее произойдут их цари». Ну, одно из значений прежнего ее имени означало «борющаяся», «та, которая борется». Теперь же ее имя стало Сара, госпожа, владычица, княгиня, то есть та, которая боролась и сражалась, стала госпожой. Авраам пал ниц, но про себя рассмеялся и сказал: «Мне 100 лет, у меня не может быть сына. Да и Саре 90 лет, и у нее не может быть ребенка». Тогда Авраам сказал Богу: «Я надеюсь, что Измаил будет жить и служить тебе». «Нет», — ответил Бог, — «я сказал, что у твоей жены Сары будет сын, и ты назовешь его Исааком. Я заключу с ним свое соглашение, и это соглашение будет вечным соглашением для всех его потомков. Я слышал, что ты упомянул Измаила. Я благословлю его, и у него будет множество детей. Он будет отцом 12 великих вождей, и семья его станет великим народом. Но соглашение я заключу с Исааком, с тем сыном, который родится у Сары в это самое время на будущий год. Закончив разговор с Авраамом, Бог вознесся. Авраам взял Измаила, всех рабов, рожденных у него в доме, и всех рабов, купленных за деньги, собрал всех мужчин и всех мальчиков, и всем им было сделано обрезание. Аврааму было 99 лет, когда ему было сделано обрезание, а Измаилу, сыну его, было 13 лет, когда ему было сделано обрезание. Аврааму и его сыну обрезание было сделано в один и тот же день, и в тот же день было сделано обрезание всем мужчинам в доме Авраама, всем рабам, рожденным в его доме, и всем рабам, которых он купил, было сделано обрезание. Значит, был заключен завет, было предсказано рождение сына у Сары. Авраам не поверил, но, тем не менее, спустя некоторое время Господь снова явился Аврааму. Авраам жил вблизи Дубравы Мамре, и однажды, когда в самое жаркое время дня он сидел у входа в шатер, Авраам взглянул и увидел, что перед ним стоят трое путников. Увидев их, Авраам выбежал им навстречу из своего шатра и низко поклонился. «Владыки, — сказал он, — прошу вас, побудьте немного со мной, слугой вашим. Я принесу воды омыть вам ноги, и вы отдохнете под деревьями. Я принесу вам еды, и вы подкрепитесь сколько хотите, а потом продолжите свой путь». Трое путников сказали: «Хорошо, мы сделаем, как ты говоришь». Авраам поспешил обратно в шатер и сказал Саре: «Занеси поскорее муки на 3 каравая хлеба». Потом Авраам побежал туда, где был его скот, выбрал самого лучшего теленка, дал его слуге и велел тому поскорей заколоть теленка и приготовить еду. Авраам принес мясо, молоко и сыр, поставил все это перед тремя путниками, а сам остался стоять перед ними, пока они сидели под деревом и ели. Ну, в принципе, все, что Авраам делал, это было абсолютно в традициях того народа, когда путников надо было принять, накормить, омыть им ноги. Это как бы обычай гостеприимства обязательный совершенно был. Но здесь, конечно, Авраам чувствовал, знал, видел, что это непростые путники. Ну и вот очень частый сюжет церковный, так называемая Ветхозаветная Троица, вот этот маврийский дуб рисует, и вот под дубом Авраам беседует, Троица перед ним стоит. Это очень распространенный сюжет, очень много икон с таким сюжетом существует и в православии, в церквях во многих. Они спросили Авраама: «Где твоя жена Сара?» «Она там в шатре», — ответил Авраам. «Я вернусь обратно весной», — сказал тогда Господь. «В это время у твоей жены Сары будет сын». Сара прислушивалась к разговору, стоя с другой стороны входа в шатер, и все слышала. Авраам и Сара были очень стары, и для Сары миновало время, когда женщины могут иметь детей. Ну или как вот в старом переводе, и все обычное женское у нее уже прекратилось. И поэтому она не поверила тому, что услышала, и, смеясь, сказала про себя: «Я стара, и муж мой стар. Я слишком стара, чтобы иметь ребенка». Тогда Господь сказал Аврааму. Сара смеялась и сказала, что слишком стара, чтобы иметь ребенка. «Разве есть что трудное для Господа?» «Нет, я возвращусь весной, как сказал, и у Сары будет сын». Сара испугалась и сказала: «Я не смеялась». Но Господь ответил: «Я знаю, что это неправда, ты смеялась». Вот здесь интересный момент. Значит, Авраам достаточно уже часто, как мы с вами вот видим, общался с Господом. И Господь, как правило, являлся ему в видении. Авраам уже достаточно хорошо умел взаимодействовать с тонким планом, и поэтому ему было несложно вступать в такие контакты, уже у него были достаточно к этому времени, к 99 годам, достаточно развитые тонкие тела, достаточно наработанные каналы связи с тонким планом. Это же богоявление было не в видении, как предыдущие, а было оно наяву. То есть явился Аврааму, явился, ну, по-видимому, ему явился Господь и два ангела, сопровождающие его, три путника. И богоявление это было не в видении, а наяву, потому что оно касалось и Сары. Потому что на этот раз обетование было обращено непосредственно к Саре, и Сара не обладала такими возможностями, как Авраам, поскольку она занималась на тонком, она тоже, как мы с вами знаем, на тонком плане была очень активна и деятельна. Вот, но ее активность, ее деятельность в других совершенно пространствах происходила, поэтому таких вот, к таким видениям, к восприятию таких тонких энергий она была на тот момент, по крайней мере, не готова, не способна, поэтому необходимо, а ей необходимо было обязательно вот это вот обетование получить, она должна была вот сама это все услышать, сама это все узнать. Поскольку она должна была быть праматерью по плоти своего великого потомка, в котором благословятся все народы земли. То есть это как бы уже вот было пришествие Христа, было как бы вот уже заявлено будущее. Поэтому она сама непосредственно получает обетование о рождении у нее сына. Авраам уже это обетование получил раньше. Теперь Сара. Значит, вот, значит, история, начало истории Сары. Так, дальше у нас с вами, ну, я надеюсь, мы еще успеем, еще история Содома и Гоморры, Лота и Содома и Гоморры. Путники встали, собираясь уходить, и посмотрели в сторону Содома. И Авраам пошел с ними проводить их. Господь подумал, сказать ли Аврааму, что я собираюсь сделать. От Авраама произойдет великий и могущественный народ, и все народы земли будут благословенны благодаря ему. Я заключил с Авраамом особое соглашение, чтобы он наказал своим детям и потомкам жить так, как угодно Господу, праведно и справедливо. И тогда я, Господь, дам ему все, что обещал. Ну вот дальнейшая библейская история показывает, что как только, значит, потомки начинали жить неправедно и несправедливо, то, значит, немедленно следовало какое-либо наказание им. А когда они все делали правильно, то Господь давал им все, что обещал. Тогда Господь сказал: «Я слышал много раз, что жители Содома и Гоморры полны греха. Так пойду же и посмотрю, так ли плохи дела, как я слышу, тогда буду знать наверняка». Путники повернулись и зашагали к Содому, Авраам остался стоять перед Господом. Приблизившись к Господу, он спросил: «Господи, не задумал ли ты погубить и праведных людей вместе с неправедными? Что, если в городе найдется 50 праведников? Неужели ты все-таки уничтожишь город? Не может быть, чтобы ты не пощадил город ради 50 праведников, живущих в нем». Не может быть, чтобы ты уничтожил город и погубил 50 праведников ради того, чтобы погубить неправедных. Если бы такое случилось, то между праведниками и неправедными не было бы разницы, и те, и другие будут наказаны. Ты – судья всего земного. Я знаю, что ты поступишь справедливо. Тогда Господь сказал: «Если я найду в городе Содоме 50 праведников, то пощажу весь город». Авраам на это сказал: «Вот я решился говорить с тобой, владыка, вот я, пыль и зола. Так дозволь же мне побеспокоить тебя еще одним вопросом. А что, если не будет хватать 5 праведников? если в городе найдется только 45 праведников? Неужели ты разрушишь целый город из-за недостатка 5 праведников? Господь ответил: если я найду там 40 праведников, то не разрушу город. Авраам заговорил снова и спросил: а если ты найдешь там только 40 праведников, то разрушишь город? Если я найду 40 праведников, то не разрушу город, сказал Господь. Господи, прошу тебя, не гневайся на меня, а позволь спросить вот что. Если в городе всего 30 праведников, разрушишь ли ты город, сказал тогда Авраам. Если я найду там 30 праведников, то не разрушу город, сказал Господь. Тогда Авраам сказал: осмелюсь побеспокоить Господа еще раз и спрошу, а что если в городе 20 праведников? Господь ответил: если я найду 20 праведников, то не разрушу город. Тогда Авраам сказал: Господи, прошу тебя, не гневайся на меня, а разреши побеспокоить тебя еще один последний раз. Если ты найдешь там 10 праведников, то что ты сделаешь? Господь ответил: если я найду в городе 10 праведников, то не разрушу его. Господь кончил говорить с Авраамом и ушел, Авраам же вернулся к себе домой. Ну вот и начинается история Содома, история Лота. Лот, как мы с вами знаем, отделился от Авраама, поскольку земля была непоместительна для их стад, они оба были очень богаты, и Лот жил в Содоме. Ну, значит, с эзотерической точки зрения это означало, что просто Лот должен был научиться пользоваться теми энергиями, которые в том месте находились. Ну, я тогда немножечко сейчас вам про Содом напомню. Я в прошлый раз предлагала вам прочитать мою статью, которую я написала в свое время про Содом. Но я, тем не менее, все-таки вам напомню. Значит, город Содом и Гоморра, еще несколько городов, там была целая группа городов, были расположены недалеко от теперешнего Мертвого моря. В то время климат там был гораздо более мягкий, то есть эта земля была достаточно плодородная, и жизнь там была очень даже неплохая. Кроме того, это место стояло на пути нескольких торговых маршрутов. То есть это были торговые центры, это были очень богатые города. Но дело было даже не в этом. Это место, вот где Мертвое море, тогда оно, конечно, было не такое мертвое, тогда оно было более... Не такой концентрированный солевой раствор. Там был и по площади оно, по-видимому, было меньше. Но это само по себе метагеографически, это место представляло собой огромное место очень, кстати, большой силы. Это место разлома земной коры. И через это место, в окрестностях этого места, можно было устанавливать связь с очень мощными стихиалиями. И сама стихиалия Мертвого моря, хотя она тогда еще как бы не развернулась в полную силу, но она была очень могучая. И поэтому вот эти города, особенно города Содом и Гоморра, они были очень значительными центрами магии. И магия это была очень такая глубокая, очень плотная, ну то, что могли бы назвать черная магия, потому что использовалось это все, естественно, для цели, ну прежде всего для цели, скажем, обогащения, для цели колдовства всяческого. Ну и для того, в чем, собственно говоря, была греховность содомитов. Греховность их состояла прежде всего в том, что для того, чтобы вот эти вот глубинные, очень мощные энергии как-то для своих целей приспособить, им нужно было эти энергии, этот материал как-то скоагулировать, как-то его собрать, как-то приспособить его вот для своей магии. И для этого им нужно было много очень фантомного материала Черной Луны. Потому что фантомный материал Черной Луны – это самый хороший, вообще единственный коагулянт, с помощью которого можно этот материал собрать и как-то использовать, приспособить. Причем фантомный материал Черной Луны им нужен был очень разнообразный, очень плотный, очень такой глубокий. Ну, а выработкой фантомного материала Черной Луны занимается шестая чакра человека, то есть сексуальная чакра. И самый простой способ наработки, самый распространенный, до сих пор самый распространенный способ наработки этого фантомного материала – это различные сексуальные извращения. И чем причудливее извращение, тем, соответственно, более плотный, более густой материал Черной Луны добывается, производится, и тем как бы больше вот этого вот глубинного материала, глубинных энергий можно с его помощью добыть. Поэтому в Содоме практиковались все возможные виды сексуальных извращений, в том числе и скотоложество, и гомосексуализм в самых различных вариантах. То есть даже, наверное, все-таки и нормальный секс там тоже присутствовал, поскольку как-то они размножаться должны были. Но, в принципе, как бы там вот это вот практиковались все эти извращения, какие угодно. Вот. Значит, Лот был праведником у нас, как известно. То есть, но тем не менее, вот он жил в этих местах, поскольку вот эти плотные энергии тоже он тут так, как мог, он тоже должен был получить к ним доступ. Но он, естественно, что он не мог это делать теми способами, как это делали содомиты. Вот, но вот вынужден был, значит, находиться в этом месте. Так вот, значит, Господь кончил говорить с Авраамом, Авраам вернулся к себе домой. В Содом пошли два ангела, то есть вот эта троица, Господь и два ангела. Господь, значит, свое дело сделал и ушел. А два ангела пошли в Содом. Лот сидел у городских ворот, и, увидев их, встал, подошел к ним и поклонился до земли. Но они пришли также вот в виде путников. Лот сидел у городских ворот. Место у городских ворот – это центр общественной жизни городов того времени, поэтому вот Лот там, собственно говоря, и находился. Когда он их увидел, по-видимому, он почувствовал их природу, по-видимому, он почувствовал, что это необычные существа, поклонился им до земли, сказал, значит, «Государи мои, прошу вас, зайдите в дом ко мне, слуге вашему, там сможете омыть ноги и переночевать, а завтра продолжите свой путь», — сказал Лот. «Нет, мы проведем ночь на площади», — ответили они. Лот, зная, значит, обычай жителей этого города, знал, что ничего хорошего не произойдет, если путники останутся ночевать на площади. Значит, поэтому Лот так упрашивал их зайти к нему в дом, что они согласились и пошли к нему. Лот дал им напиться, испек для них хлеб, и они поели. В тот же вечер, перед тем, как они легли спать, жители Содома, от молодого до старого, пришли к дому Лота со всех концов города и окружили дом. Они стали кричать: «Где те двое мужчин, что пришли к тебе сегодня вечером? Выведи их к нам, чтобы мы познали их». То есть они хотели изнасиловать этих мужчин, то есть они тоже, им просто нужны были как бы свежие энергии шестерки, свежие энергии, которых как бы еще дополнительно к тому, что у них там было для их магии, поэтому вот они хотели... И этих пришедших в город людей тоже хотели вот приобщить к своим делам, ко всем, к тому же, возможно, что они чувствовали как бы несколько иную природу этих пришедших людей, и им как бы хотелось еще большего, вот как бы вот еще более глубокого извращения, еще большего как бы осквернения человеческой природы. Поэтому они, значит, всячески добивались, чтобы Лот вывел их. Лот вышел наружу и сказал жителям города: «Братья, прошу вас, не делайте зла. Послушайте, у меня есть две дочери, не знавшие мужчины. Я отдам вам своих дочерей. Делайте с ними, что хотите. Только прошу вас, не причиняйте зла этим двоим. Они пришли в мой дом, и я обязан защитить их». Но жители Содома, окружившие дом, сказали: «Уйди с дороги». И сказали себе: «Этот Лот пришелец в нашем городе, а еще пытается учить нас, как нам жить». Они сказали Лоту: «Смотри, тебе достанется от нас еще хуже, чем им». И стали наступать на него, собираясь выломать дверь. Но двое путников, которые остановились у Лота, открыли дверь, затащили Лота обратно в дом, а дверь заперли. А тех, кто был снаружи, они ослепили, и молодых, и старых, так что они не смогли найти дверь. И сказали те двое Лоту: «Есть ли еще кто-то из членов твоего семейства среди живущих в этом городе? Есть у тебя тут зятья, или сыновья, или дочери, или кто-нибудь еще из твоего семейства? Если есть, ты должен сказать им, чтобы они сейчас же уходили. Мы уничтожим этот город, потому что Господь слышал, сколько в нем зла, и послал нас разрушить его». Лот вышел и переговорил со своими зятьями, теми, кто был женат на его дочерях. Существует другая версия, что он переговорил с женихами своих дочерей. Ну, собственно, смысл примерно тот же. «Поскорее уходите из этого города, ибо Господь вскоре разрушит его». Но они все подумали, что Лот шутит. На рассвете следующего дня ангелы стали торопить Лота. «Этот город будет наказан», — сказали они. «Возьми свою жену и дочерей, которые с тобой, и уходите отсюда, чтобы не погибнуть вместе с городом». Но Лот все еще недоумевал. Тогда эти двое, по милости Господней, взяли за руки Лота, его жену и двух дочерей, и вывели Лота вместе с его семьей невредимыми за пределы города. Когда они вышли из города, один из ангелов сказал: «Теперь бегите, спасайте свою жизнь. Не оглядывайтесь на город. Не останавливайтесь нигде в долине, а бегите в горы. Если остановитесь, то погибнете вместе с городом». Но Лот сказал тем двоим: «Владыки, прошу вас, не вынуждайте меня бежать так далеко. Вы так милостивы ко мне, слуге вашему, так милостивы, что спасли меня. Но я не могу бежать в горы. Если я не успею, что-нибудь случится, я погибну. Тут неподалеку есть небольшой городок, позвольте мне бежать туда. Я добегу туда и спасусь». Ангел сказал Лоту: «Хорошо, тебе в угоду я не уничтожу этот городок. Только беги туда поскорее, а то я не могу уничтожить Содом, пока ты не будешь там в безопасности». Солнце уже взошло, когда Лот входил в этот город. В это самое время Господь начал разрушать Содом и Гоморру, послав с неба огонь и горящую серу. Господь уничтожил эти города, уничтожил всю долину, все растения и всех людей, живших в этих городах. Когда они убегали, жена Лота оглянулась назад и превратилась в соляной столб. Рано утром того же дня Авраам поднялся и пошел на то место, где стоял перед Господом. Посмотрев вниз, на землю в долине, Авраам увидел, что с земли поднимается густой дым, словно дым великого пожара. Но когда Бог разрушал города в долине, он вспомнил об Аврааме, и прежде чем разрушить их, вывел оттуда жившего в городах долины Лота. Ну, собственно говоря, вот как представляется эта вся эта история. Почему разрушился Содом, были разрушены все эти города? Дело в том, что в принципе-то в то время, ну, черной магией занимались во многих городах. Вообще жизнь была магична, много было магии всякой, самой разной. И другие города, в других местах это все оставалось, и никакого гнева Господня не было. Здесь же дело все в том, что вот эта вся земля, это была земля обетованная, это земля, которая должна была стать святой землей. И там это колоссальная энергетическая разность потенциалов, которые там вот как бы для того, чтобы там в этом метагеографическом месте выстраивалась метакультура, вот эта колоссальная разность потенциалов, вот эта глубина огромная и огромная высота, эта разность потенциалов, она в конце концов и вызвала катаклизм природный. То есть естественно, что там не то, что там вот с неба вдруг там полилась горящая сера, на самом деле произошел очень мощный природный катаклизм. Это было это место тектонического разлома, это место, где землетрясения и так происходили, и без этого. Значит, просто в этот момент вот уже невозможно было, уже как бы схлопнулась там энергетическая ситуация, и произошло то ли извержение вулкана, то ли что-то еще, но в принципе, нечто типа извержения. А поскольку там очень специфический минеральный состав, то, соответственно, и могла и хлынуть лава, и там очень много серы, там до сих пор вот, на Мертвом море, там временами идет выброс сероводородных газов, во время вот этого катаклизма, по-видимому, очень большой выброс произошел. Значит, пары серы воспламенились, поэтому вот такое произошло совершенно вот такой колоссальный катаклизм, который стер с лица земли множество городов и совершенно изменил ландшафт этого места. И Мертвое море после этого оно стало глубже, изменился его минеральный состав, оно стало, опять же, вот, как я уже говорил, гораздо более мертвым после этого. По сути дела, вот уже вскоре после этого оно стало, приобрело такой вид, какой оно имеет сейчас. Вот, значит, так что, ну, история Лота на этом не закончилась. Еще, значит, есть конец у этой истории. Лот ушел вместе со своими дочерями в горы, и они стали жить там в пещере. Однажды старшая дочь сказала младшей: «Повсюду на земле мужчины и женщины женятся. Но наш отец стар, мужчин же здесь нет, и не от кого нам иметь детей». Вот это очень интересное место. Дочери чувствовали тоже свое предназначение. И они понимали, что они не должны иметь детей от кого угодно. То есть, тем более, что жили они в пустыне. Это достаточно после этого катаклизма пустыня это стала совершенно необитаемая. И сейчас это пустыня Негев, она абсолютно там жизни нету практически никакой. Вот. Поэтому, значит, вот дочери, значит, сделали то, на что они пошли. Это с эзотерической точки зрения очень такое тоже было важное событие. Значит, старшая дочь сказала младшей: значит, не от кого нам иметь детей, давай напоим отца вином, и когда он опьянеет, ляжем с ним и от отца сохраним наш род. В ту же ночь обе девушки пошли к отцу, напоили его вином. Старшая дочь легла с отцом в постель и спала с ним, и Лот даже не знал, когда она легла в постель и когда встала. На следующий день старшая дочь сказала младшей: «Вчера ночью я легла с отцом, так давай сегодня снова напоим его вином, и тогда ты сможешь лечь с ним в постель и спать с ним. Мы от отца будем иметь детей и так продолжим наш род». В ту же ночь обе девушки напоили отца вином, а потом младшая дочь легла с ним в постель и спала с ним, и снова Лот не знал, когда она легла в постель и когда встала. Обе дочери Лота забеременели от отца. Старшая дочь родила сына и назвала его Моавом. Он отец живущих ныне моавитян. Ну, тогда вот, живущих ныне во времена Моисея. Младшая дочь также родила сына и назвала его Бен-Амми. Он отец живущих поныне аммонитян. То есть от Лота и его дочерей тоже произошли крупные народы. То есть Лот тоже дал, стал праотцом, можно сказать, народов, но уже других. Вот, значит, такая вот история произошла у нас. Значит, в следующий раз мы уже будем, мы закончим историю Авраама и Сары. В следующий раз уже Авраам родит Исаака, Сара родит Исаака. Ну, а на сегодня, да, на сегодня нам достаточно. Значит, ну, и медитация у нас с вами сегодня будет на 17-ю зону. Так, внимание, внимание, единица. Сок, тум, код, терц, хох. Двойка. Сок, тум, код, терц, хох. Тройка. Сок, тум, код, терц, хох. Четверка. Сок, тум, код, терц, хох. Пятерка. Сок, тум, код, терц, хох. Шестерка. Сок, тум, код, терц, хох. Семерка. Сок, тум, код, терц, хох. Семерка. Сок, тум, код, терц, хох. Шестерка. Сок, тум, код, терц, хох. Пятерка. Сок, тум, код, терц, хох. Четверка. Сок, тум, код, терц, хох. Тройка. Сок, тум, код, терц, хох. Двойка. Сок, тум, код, терц, хох. Единица. Сок, тум, код, терц, хох. Пранический поток, ступни. Лита, авис, юнис. Хох, ен, остер. Крон, левис, вуул. Крон, енох, остер. Венус, хева, пресцельс. Эох, кинь, он. Крон, унит, церс. Колени. Лита, авис, юнис. Хох, ен, остер. Крон, левис, вуул. Крон, енох, остер. Венус, хева, пресцельс. Эох, кинь, он. Крон, унит, церс. Бедра. Лита, авис, юнис. Хох, ен, остер. Крон, левис, вуул. Крон, енох, остер. Венус, хева, пресцельс. Эох, кинь, он. Крон, унит, церс. Шестерка. Лита, авис, юнис. Хох, ен, остер. Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Семерка. Литан Авис Юнис, Хох Ен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Шестерка. Литан Авис Юнис, Хох Ен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Пятерка. Литан Авис Юнис, Хох Ен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Четверка. Литан Авис Юнис, Хох Ен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Тройка. Литан Авис Юнис, Хох Ен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Двойка. Литан Авис Юнис, Хох Ен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Единица. Литан Авис Юнис, Хох Ен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Ну, достаточно.